Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Разбор полета». В гостях у нас сегодня политолог Сергей Марков. Проведут передачу Марина Максимова и Стас Крючков. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Знаете, смотри, мы сейчас до эфира говорили как раз о том, что, несмотря на конец августа, лето еще, и у нас наш гость, если вы видите, ну, для тех, кто нас смотрит на канале YouTube, в таком летнем костюме, еще с таким светлым, белым, практически белоснежным. Я, начинаю, просто распечатала вашу биография, вот написано, трудовую деятельность начинал с слесарем. Не вяжется пока как-то образ. Скажите, это утерянные навыки или и до сих пор можете что-нибудь?
Ну, конечно, что-то могу, да. Значит, ну, во всяком случае, я понимаю, какова логика, вот это заворачивание гаек, всех вот этих вещей. Я даже и сантехником работал. Тоже был трудовой биографии такое. И дворником много работал. И мету вообще просто
от души.
Кстати, очень хорошая работа, всем советую. Настолько на душу ляжет любому. Вот если у кого у вас проблемы реальные в жизни, по жизни,
дворником,
идите дворником, подрабатывайте, вы от этих всех проблем психологических своих быстренько отойдете.
А вы практикуете?
Ну, нет, я другие, так сказать, практики, но вообще практики физического труда в связи с природой, да, мы тоже передать с вами же говорили, я вожу студентов уже там 25 лет почти в горы, в ущелье, да, Северного Кавказа и Крыма. Это вот такая практика, связь с природой и хорошей физической нагрузки, она очень хорошо помогает.
Сразу, кстати, что, это какой-то вот как вызов природе?
Не-не-не, ну просто гармонизация идет какой-то. Вы, знаете, меня здесь недавно один человек дозвонился до меня как другими взглядами, совсем противоположными мне, и говорит, я, говорит, вас не могу понять. Вы вроде бы образованный, так сказать, порядочный, так сказать, человек, но у вас такие дикие взгляды. Я, говорит, не могу просто вас понять. Как вы можете такие действительно верить в то, что вы говорите? Я говорю, хотите понять? Да? Он говорит, ну да, хочу. Я говорю, а месяц отключитесь, ничего не читайте про политику, не слушайте про политику. Вот месяц. У вас все нормализуется, и вы сразу меня поймете.
А вы вот, если по-честному, всегда верите в то, о чем говорите?
Ну, почти всегда.
Но да. Бывает, что лукавите так чуть-чуть.
Ну, иногда, понимаете, все-таки же есть логика командной работы, да? Условно говоря, вы там обсуждаете, когда есть какое-то решение принято в рамках команды, в широком смысле этого слова, то, ну,
но есть закон. Это как бы часть закон. Профессии, да?
Вы знаете, ну, часть профессии в какой-то мере, так, да, но вообще говоря, здесь два момента. Во-первых, я вот как бы известен, так, людьми, да, значит, СМИ, там, не только наши, мировые,
на первом канале, да? Человек постоянно.
Я не про это, про мировые даже СМИ. Известность тем прежде, что люди верят мне, то, что я говорю, они верят в то, что я так думаю, да, то, что огромное количество чиновников, они говорят, у них прямо на лбу написано «я лгу», в глазах «я лгу», и в звуках их голоса тоже, значит, «я лгу», «я лгу», «я лгу». А у меня такого нет, и за это, собственно, меня, насколько мне известно, СМИ и ценят. Это один момент. Другой момент, вот предположим, есть что-то такое, что мне не нравится, так сказать, политики Владимира Путина. Ну, он же как бы, нет же стопроцентного совпадения.
Ну,
да?
По пунктам не нравится, да. То всего.
Ну, я, например, считаю, что не надо было размещать деньги в американских ценных бумагах. Да? И сейчас их не нужно размещать в европейских ценных бумагах.
И нужно, слышал же,
и нужно вкладывать в экономику. Нет, они их из американских забрали, в европейские перевели. Значит, нужно вкладывать их в экономику. Да? Затем, ну, я считаю, что пожестче надо с коррупцией. Явных символов таких коррупции нужно убирать. Третье, я считаю, что нужно больше строить дорог. Это позорище. Два президента. Питерский, а дорога Москва-Питер вот до сих пор, ну, да, скажем так, и... далеко от идеального.
Не,
да? На Кавказ. Это ужас просто какой-то. Вот ездили сейчас мы, да, там она сейчас идет и на Кавказ, и на Крым. Ну, это позорище. Это недостойно страны. Конечно, нужно было все... Короче, это нюансы. А суть гусяет в том, что Владимир Путин, кстати, ну, как бы он знает, что многие люди, кто его поддерживают, они за что-то его критикуют. И он ожидает эту критику. У меня с ними, ну, были как бы такие связи, он уважительно относится к тому, что люди как бы в чем-то с ним не согласны, его за это критикуют там и так далее. Он мне, кстати сказать, один там пост предложил после того, как я там так с ним, когда я поспорил публично. Да. А, то есть он уважительно к этому относится, но не во время предвыборной кампании, как вы понимаете. Вот в это время...
Критиковать нельзя.
Критика не востребована, скажем так. Есть свои какие-то правила.
А политолог Сергей Марков у нас в эфире, идет трансляция в Ютьюбе. Вы можете нас не только слушать, но и смотреть на канале «Эхо общества». Присоединяйтесь, кстати, подписывайтесь. Ну и для вопросов нашему гостю и реплик, напомню, о других координатах вы можете писать смс. Плюс 7985-970-4545. Форма на сайте echo.msk.ru. Чат Ютуба и твиттер-аккаунт вызван. Сергей, мы традиционно в программе задаем вопрос о самом трудном жизненном решении. О выборе, который предопределил, может быть, карьеру, предопределил течение жизни. Да, вот что это такое в вашем случае?
Ну, у меня, наверное, таких общественных, что ли, да, ну, конечно, лично, я не буду говорить про личные, да, но тоже имеет значение. Но общественные, наверное, таких вот было, что ли, понимаете, некоторые, они такие, как бы, распределенные по времени, там не выделяется одно. Да? Ну, например, как я начал участвовать в конце Советского Союза в демократическом движении, да, там не было одного.
Демократическая
решение,
платформа,
да.
КПСС была такая, да?
Я не был в КПСС, да, это был клуб «Демократическая перестройка», до этого клуб «Перестройка», и «Социал-демократическая партия», и хотя там был тоже один момент достаточно важный, как решение, это во время ГКЧП, да, когда эта информация меня застала, когда я ехал от родителей к себе домой, перед этим помогал им на огороде, да, и в автобусе мне одноклассница подходит и говорит: «Сергей, а ты узнаешь, что там вот такие события произошли?
Лебединое озеро.
Может, тебе не надо домой-то ехать?» А тогда я уже достаточно активен был в городе в этом отношении, да, это город Дубна. И я послушал, что она мне рассказала, что она успела послушать, потом: «Не, я домой не пойду, не надо, большой вероятностью меня там могут ждать КГБшники для того, чтобы задержать», да, и не пошел я туда, а ее попросил, эту одноклассницу, чтобы она, значит, раз там позвонила, постучала, ну, посмотрел, никого нет, все нормально, да, чист, пусть, путь чистый, интересно, путь чистый, да, и путь чистый.
И путь чистый,
да? Интересно. Значит, и тогда мы, так сказать, начали обращение Ельцина с радио срисовывать, да, его распечатывать, и пошли вешать листовки эти.
Ну, вот, такие решающие моменты.
Потом митинг, демонстрация, а потом... Решающий момент даже не тогда был, да? Значит, не когда вот мы днем вешали это, а потом к вечеру, когда мы повесили, когда мы, значит, встретились с мэром, он сказал, что я занимаю нейтралитет, а когда я сел на электричку и поехал в Москву к Белому дому, и там, значит, вот вошел вот в эту оборону, ну, я там с ними сотрудничал достаточно, поэтому меня прямо забрали в здание. И вот в этом здании мы остались всю ночь, ждали там эти танки, ждали этого штурма.
Ну вот в этом чего было больше? Расчета или эмоции какой-то? Вы человек порыва или
судьбы.
Человек
это
рации?
Это было чувство судьбы. Да? Потому что это было абсолютно необходимо сделать. Да, ну как? Ваши взгляды этому соответствуют. Вы считаете, что так должно было сделано. Вот так люди определяют свою судьбу такими решениями. И, кстати, там был интересный эпизод. К нам пришел британский парламентарий один. Да? Поскольку я говорил по-английски более-менее лучше для остальных, да, меня поручили его курировать. Я курил, он с нами ждал танков. Ну, потом... Угроза танков немножко уменьшилась, да, и нужно было спать. Ну, где спать? Где спать? Ну, и вот я здесь на полу под столом, хочете, велосуплю, говорю.
Это британский парламент.
Да, да, значит, ну, просто на полу вот в кабинете, вот как у вас здесь, вот, кстати, вот здесь вот под столом, да. Значит, говорю, вот под столом все-таки там прилично, так сказать, да, хочешь в углу просто, значит, да. А он ходил, смотрел, говорит, ребята, говорит, а можно я все-таки в гостиницу пойду? Я, говорит, танки готов, а на полу под столом спать не готов.
То есть революция, революция, обед по расписанию, скажем.
Да. Ну, вот такие вот.
Вот за минувшие, за прошедшие четверть века, ну, больше, чем четверть века с той поры, судьбе и вот этому выбору в пользу судьбы приходилось изменять? Идти на компромиссы, на такие серьезные, радикальные компромиссы?
Ну, я бы не сказал. Я в основном действую так, как я считаю необходимым.
По велению себя.
Мне приходится платить за это. Я не депутат Госдумы, не член Совета Федерации, именно потому, что я принимал решение, действовал так, как я считал необходимым, да, и заплатил за это. Много чего мне пришлось заплатить, но в основном я делал. И еще, кстати, так сказать, вот это вот я один, так сказать, эпизод рассказал. Другой эпизод тоже такой очень, как бы, важный. Как я уходил от американцев. Значит, я же работал с американцами более 10 лет. Мы начали работать.
Вас где-то... завербовали? Сейчас...
Да.
Не?
Не было? Завербовали. Пытались?
Кстати, нет.
Меня, почему вы меня, так не заинтересовали?
Меня вербовала разведка польская.
Не завербовала.
А украинская, китайская, корейская. Японская.
Ух ты.
Значит, еще две страны, не скажу какие.
Потому что завербовали?
Неправильно я говорю сейчас. Значит, как-то потом скажу. Ну, все равно, конечно, не завербовали. А вот американская, кстати, ни разу не вербовала.
И 10 лет не хватило, да?
Ну, не знаю.
Ну, попытки так были, когда... может быть, не артикулированные, но такие вот, что подкатывали, говорю, Сергей,
вы знаете,
все-таки не последний человек, в Москве вхоже.
Нет, вы знаете, я объясню, почему я думаю, что они вербовали. Потому что сначала я работал как бы с американцами как бы вместе, да, причем тех организаций, которые там, наверное, были тоже как бы представители разведки.
Это я просто для слушателей наших, да, скажу, что он в Национальном демократическом институте, правильно вы были?
Национальный демократический институт, я с ними работал, сотрудничал, еще начал в Советском Союзе. У нас была очень благородная миссия, слушайте. Значит, мы занимались тем, что мы транслировали технологии, которые накоплены в Америке, в Европе, в Россию. То есть мы бесплатно огромные объемы гуманитарных знаний того, как делать выборы. И вот мы проводили семинары, Жириновский, помню, сидел, записывал у нас на задних рядах, значит, как проводить эти выборы.
А вы жили вообще там?
Для всех политтехнологов туда.
И жить там и вот эти все 10 лет? Или вы как-то тут...
Нет,
туда...
я здесь, со мной. Здесь, да. Мы все вот эти огромные знания, вот всех этих каких-то специалистов выискивали, специалист, которые могли бы нам рассказать хорошо. И мы все приглашали за американские деньги, они, значит, рассказывали, как побеждать на выборах, как деньги добывать для своей газеты, как, значит, подписи, свою поддержку. Ну, такие, в общем, знаете, ну, не идеологические, а просто практические такие знания, как заниматься политикой, социальной работой. И у нас очень жесткий такой принцип был, максимально количество наших граждан должно получить эту информацию. Плюс какую-то часть мы наших граждан вывозили туда. Иногда, значит, мне говорят, вот там Марков получал американские гранты. Я говорю, вы плохо информированы. Марков распределял американские гранты. Понимаете? И мы распределяли их правильно и справедливо. Я вот совершенно как бы не стыжусь того, как тогда мы работали с американцами. Кстати, вот с Макфолом тогда много работали. Там, вы знаете, ну, мы пахали как проклятые по всей стране. Нет, так сказать, для того, чтобы максимальное вот это вот знание того, как делается политика, наши люди узнали. И как вы знаете, все это узналось. Наши политтехнологи сейчас одни из лучших в мире получились. В том числе и наша небольшая заслуга есть в этом отношении. Кроме этого, я работал еще и на американском телевидении. Такой телеканал PBS.
Так.
Это... ну, типа BBC, что за такое. Ну, самый качественный американский телеканал. Значит, для интеллигенции создан. И в нем главная аналитическая программа «McNeil Air News Hour». Вот я работал консультантом. ну, помогал им делать программы, так сказать, там что чего. Это была тоже очень интересная работа, и СМИ вас заверили, тогда вот нынешних фейк-ньюс, вот этого вранья постоянно про Россию ничего не было. Они делали очень объективные репортажи, ну, может, небольшой, более критичным по отношению к коммунистам, чем, условно говоря, по отношению к Ельцину и его команде. Ну, потом, вы, наверное, знаете, Карнеги, тоже этот исследовательский центр.
А долго работали вот с телеканалом? И почему прекратили?
Ну, года 4-5 с ним работал. Но потом как-то так... Я с ними работал, когда они сюда приезжали. Они сначала приезжали все много-много-много, когда была революция. Потом революция в России закончилась. Стал такой, знаете, режим такой довольно-таки унылый, вороватый, так сказать, 90-е годы. Скука и развал, да. Скука и развал, большое мельтешение чего-то такое. Кто помнит тамошних премьеров, министров экономики, менялись как перчатки. Ну, это уже неинтересно было американскому зрителю. К тому же, это было явное разочарование американского зрителя. Они что-то старались сделать преобразование, и вот преобразования получились такие, что страна в дерьме валяется. Да? Значит, это уже, конечно, ну...
А вы согласны с такой оценкой?
Американцам не очень нравится.
Ну, что там? В дерьме валяется?
Слушай, ну, есть объективные данные. Потери населения сравнимые с потерей в крупной войне. Да? Разрушена высокотехнологичная отрасль, разрушены семьи, в конце концов. Миллионы семей оказались разрушены в это время. Когда инженеры были вынуждены вон, челноками подрабатывать. Это, конечно, чудовищная катастрофа. Я с ними, так сказать, вот занимался, работал и очень как бы успешно, удачно. А вот потом, да, у нас с ними начались непонимания.
Да.
Значит, несколько моментов было. Значит, во-первых, они делали программы в России и делали в странах СНГ, да. Ну, естественно, там тоже надо. Сначала с Россией, например... Офис в Киеве я сам лично для них искал, да, то есть я поехал, ну, реально нашел там офис, квартиру, людей, с которыми нужно работать, там, денег, людей, которым деньги нужно давать украинским, так сказать, ну, все это я делал, потому что я считал, что, ну, конечно, нужно тоже Украине помогать, так сказать, вот в том, что касается политических технологий, но потом... Моя принципиальная позиция была о том, что мы с американцами должны в Украине там, и в других таких странах сотрудничать, делать совместные программы, чтобы не было противоречий, чтобы не было русофобии.
Да.
И раз за разом я натыкался на такую достаточно мягкую, резиновую, но все-таки нет. Ну, давай, Сергей, ну потом, ну давай, так сказать, мы подумаем, там, так далее, так далее, так далее. Я видел в том, что люди, которым они дают денежки в Украине, много неправильных людей. Неправильных много людей. Значит, и у нас возникло такое явное противоречие. Я несколько лет на всех совещаниях, заседаниях, все время говорил, Россия и Америка должны вместе работать в украинских проектах. Сделать Украину не полем разрыва и противостояния, а полем сотрудничества. Как вы понимаете, я был 100% прав. Они оказались неправы.
Мы, Марин, понимаем это? Мы согласны с Сергеем в этом?
Да. Ну, можете не соглашаться сейчас, да. Во-первых, может, вам это страшно в эфире признаться, да. А во-вторых, даже, может быть, даже вы так действительно считаете, что там по-другому, да. Ну, сейчас пройдет время. Немножко, так сказать, по мере личностного развития поймете, что я прав.
Может быть, вот не стоило идти на это обострение на поле игры вокруг Украины с американцами, тогда бы мы не разошлись с украинцами вот настолько, насколько разошлись сегодня.
Не-не-не.
Там консенсус, здесь консенсус.
Дело в другом. Просто вот они взяли, так сказать, тогда курс, потихоньку брали курс на отрыв Украины от России. Это преступная политика, да, подрывающая европейскую безопасность, и она привела к тому, что мы не разошлись с украинцами. Господь с вами. У нас нет противоречий никаких с украинским народом. У нас противоречия с хунтой, которая, видите меня, захвачена власть, там никаких законных выборов, так сказать. Президентские выборы фальсифицированы, парламентские фальсифицированы, так сказать. Назначение Турчина фальсифицировано. Послушайте, это группа военных преступников, иностранных агентов, которые сидят на штуках. Ну, не хотел бы сейчас уходить в эту тему, да, хотя могу про нее.
Это есть политические.
Да, да, другие. Значит, ну, суть в том, что вот, вот это возникли у нас первые трения. Другие трения у нас возникли по поводу Чечни. Да, значит, вот там после Хасавюрта, там все такое, да, значит, я стал выступать со статьями какие-то, выступления о том, что России нужно, вот если раньше России нужно было больше свободы и демократии при переходе от коммунизма, и в этом смысле американцы нам были союзники полные, поэтому я с ними работал, то сейчас у нас главное, что России стало нужно, это сильные государственные институты, сильная правительство, которое было в состоянии решать проблемы, в том числе проблемы территориальной целостности страны, что касается Чечни. Поэтому я вот начал выступать за то, что Россия должна восстановить сильный государственный институт. Здесь у меня тоже возникли трения. Здесь уже
так они последовательные в том, что они считают, что нужна демократия, просто они считают, что на всех этапах это нужно.
Не-не-не, понимаете, нет. Понимаете, демократия возможна только если есть сильные государственные институты. Если сильного государства нет, сильного правительства нет, это называется не демократия, а анархия с элементами олигархического произвола. Собственно, что у нас и было. Когда свобода ничем не ограничена, то эту свободу силой захватывают самые сильные, жадные и криминальные. Что, собственно, у нас и происходило.
А в этом смысле Соединенные Штаты, это ли не демократия, в вашем понимании, сильные государственные институты?
Конечно, демократия. Безусловно. Она ограничивает, так сказать, власть олигархов, власть вот этих бандитов всяких там и так далее, сильными. А и у нас это тоже нужно было необходимо. У нас возникло противоречие. Я до сих пор помню, что я написал тогда статью. Это был такой вот как раз критический момент, да. У нас уже нарастали такие противоречия, да. А я написал статью, называлась она «Пиратская республика Ичкерия», да. Ее публиковал, она довольно, так сказать, много шума надела. И как я так понял, что ее читали в том числе те люди, которые сейчас, значит, на самом верху находятся, да. Ну, тогда тоже они были, не бог весть, то самое, но они там меня четко поставили в свои. Да, с тех пор. Смысл был такой, что нет никакой независимой, так сказать, республики Чечня. Есть пиратская республика, которая занимается грабежом территории, которая, так сказать, там бандиты у власти, и обязательно будет война с этой Чечней, да, Россия обязана подавить эту пиратскую республику. Я там исторические примеры, я еще люблю исторические примеры, там, как Сочо, я рассматривал, как там на острове Рюген была подавлена пиратская республика, как Гней Помпей в Древнем Риме, значит, расправился с родосскими пиратами, пиратами, которые там в других областях были, да, ну, те примеры, так сказать, исторически, как Пале-Рояле, так сказать, на Ямайке, вот это вот, в Карибском море, Британская империя решала проблему пиратской республики. Вот, предположил, что у нас здесь тоже есть различные варианты, там они, ну, просто модели разные, углубляться не буду.
И кто-то эту статью в питерской мэрии прочитал?
Ну, точно прочитали, да, но не только в питерской мэрии. Там приехал большой начальник из Карнеги, да, значит, он провел такое небольшое совещание, там вашингтонский большой начальник. Я к нему подхожу, говорю, там еще не помню, как я зовут, говорю, значит, там, Джон, прочитайте статью, да. Говорит, да я, ладно, потом
прочитаю. А на английском статье, а как он прочитает?
На русском. Да, он нормально говорил. Значит, прочитайте, значит, он... Да ладно, потом. Я говорю, прочитайте, да, вам пригодится. Он говорит, да нет, у меня встреча с Явлиенским, с Гайдаром там и так далее. Я должен спешить. Я говорю, ну, хоть машину возьмите, потом. Ладно. Приезжают они оттуда, да, с этих со встреч. Мне переводчик Сергей говорит, слушай, говорит, ты там вам все встречи сорвал. Я говорю, что такое? Говорит, ну, он приходит к Явлинскому, Явлинский говорит, ну, это все хорошо. Давайте мы с вами поговорим о статье Маркова. Да?
Значит, а тот его не читал.
А тот говорит, нет, хочет как-то уйти от этого темы, там, так далее, так далее. Все то же самое, говорит, повторилось с Егором Тимуровичем Гайдаром. Он тоже, говорит, хотел с этим Карнеги обсуждать прежде всего твою статью. Ты, говорит, все сорвал. Значит, а этот начальник-то ко мне говорит, Сергей, что вы там написали? Я говорю, так я же вам положил на стол, у вас там лежит эта статья на столе. А ну, у вас временно...
Да, ну, сейчас давайте мы на этом моменте...
Политолог Сергей Марков, да? Человек, который навел в свое время шухер и продолжает его наводить. Вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Разбор полета. Политолог Сергей Марков сегодня в гостях. И до новостей мы тут остановились на истории с наделавшей статьей, много шума статьей Сергея Александровича, которая заинтересовала не только идеологических
российских
союзников,
политиков, да, оппонентов. Вот людей из Вашингтона не сразу заинтересовал. Так прочитал он все-таки статью-то?
Значит, ну да, прочитал он статью, и после этого у меня как раз передо мной был поставлен вопрос о том, что это, в общем-то, противоречит позиции, да.
Расходится с генеральной линией.
Да, расходится с генеральной линией. Кстати, даже они тогда обсуждали возможность, может быть, вести промодерацию, да, статей сотрудников, ну, предварительной цензуры, проще сказать, да. Правда, возмутились, они не решились на это, но все-таки было как бы так сформулировано о том, что нужно как-то менять, либо, значит, в общем, тогда передо мной стал вопрос. Я должен изменить свои взгляды и остаться в Карнеге, ну, вообще в целом работать с американцами. Либо я должен свои взгляды вот продолжать сохранять, высказывать, ну, и тогда мне придется расстаться.
И вы решили?
С американцами. Я решил, что честь важна.
Это 97-й год?
98-й.
Но в этот момент вы уже EP создали, да?
Нет. Да, тогда еще не было. EP был не мной создан, он был другим создан, да. И тогда мне некуда было идти. У меня не было ничего, так сказать.
То есть вы ушли в никуда?
Но я пока не ушел. Дальше там возникла такая, знаете, смешная немножко ситуация, да. А когда они говорили, ну, знаете, ну, мы заканчиваем с вами контакт, то есть они, знаете, вели типа для всех, не чтобы меня вот, да, а вели для всех, что временный контакт.
Обстоятельства,
да?
Так сказать.
Но потом у всех оказалось, все продолжено, а только у меня вот этот временный контакт продолжился, такие немножко хитрости. Кстати, они все понимали, там был такой, знаете, тоже эпизод, да. Значит, после этой статьи и ряда других Джохар Дудаев объявил меня врагом Ичкерии. Да? Потом ко мне депутат Госдумы приходил и говорит, ты нам вообще встречу с Дудаевым сорвал. Потому что он, говорит, ничем не хотел говорить, кроме как обсуждать хитрый план Маркова по душению Ичкерии. И у них и была идея, что Ичкерии у американцев нужен был так, но когда вот они так сказали, да, руководство там, которого не было, они все разбежались. Они просто побоялись, что те что-нибудь бомбу взорвут в этом Карнеге или еще что-нибудь такое. Осталась одну девочку, офис-менеджера, она начальница, оставили. Она ко мне прям приходила, умоляла, Сергей, сделай что-нибудь такое, чтобы, значит, здесь эти, так сказать, террористы никакие не появились. То есть они, с одной стороны, хотели как-то, чтобы их там вести дело к их признанию и независимости. С другой стороны, прекрасно понимали, что это бандиты. Да? Вот такой у нас с ними был, так сказать, там спор идеологический. Поэтому я был прав. Это бандиты были.
Спор растянулся, потому что когда взорвали Дудаева? 95-й год.
Да-да.
А вы говорите о 98-м годе расставания с Карнеги.
Да-да-да.
Не сразу.
Да-да-да. Слушай, это был, значит, Дудаев тоже, но потом этот его Лудугов, так сказать, продолжал вот эти вот угрозы, там у них разные вещи. Потому что вот эта история была тоже 98-м. По поводу Басаева точно это было, но и тогда тоже продолжалось. Значит, ну, чтобы в сторону не уходить, там дальше возникла такая, они мне говорят, ну, типа, все, контракт закончился. Я говорю, знаете, но мне нельзя работать. Я же следователь, я хочу где-то работать. И можно я буду продолжать здесь сидеть в офисе и работать? Они мне говорят, так нельзя, ты не можешь так сидеть и работать. Я говорю, вы что, я же следователь, я с вами работал, я дал много лет, так сказать, своего труда. И мне вот сейчас, я вам говорю, мне негде работать, да? У меня нет никакого рабочего места. То есть сейчас легко, знаете, интернет, там из офиса вышел и так далее. А тогда, ну как?
На академическом поприще вы тогда не заняты были? Вы же философ, вы же на философском факультете работали.
Да, да, я работал, но какое-то, знаете, ну, рабочее место тоже как бы вот желательно иметь, да. Но дело доходило до того, что они удивились наглости такой, да. Но дело доходило до того, что я прямо, знаете, уходил там, хлопал дверью, так сказать, и говорил: нет, я буду приходить, я должен сидеть здесь и работать, да. Хотя вот, говорю, ну, зарплату не надо мне платить, ну, уже закончился контракт, ладно, да. Но у меня должна быть какая-то возможность. Ну, кстати, люди меня поддерживали там тоже, потому что они понимали, что есть какая-то большая справедливость на моей стороне. Ну, там же тоже нормальные люди работают. Ну, такой, как бы, тоже был момент. То есть, это был как-то не прям один день, не один час, да. Но все это продлилось, как бы, несколько недель, там, да. Но вот это такой был важный период, когда передо мной стоял жесткий достаточно выбор. Хочу я быть по-прежнему на теплом месте, значит, в хорошем офисе, там же не только офис, это же конференции, вас приглашают в Вену, Будапешт, там, я не знаю, Париж, Лондон, Вашингтон, ездите везде, выступаете, это оплачивается, помощница, значит, там...
Давайте на 20 лет назад, когда не было ничего, ни помощниц, да, ни поездок, ничего.
Нормально. И вот я закончу. И вот тогда мне пришлось вот это вот, я вот это сделать решение и уйти туда. И Путина тогда еще не было, между прочим. Он появился только позже. Но потом, когда все-таки я ушел, выяснил, что коллеги мои, одноклассник, олигарх один тогда был, создал институт политических исследований, и пригласил меня помочь ему это дело развивать, и мы начали развивать. Получилось совсем не так, как мы планировали, да, все, поскольку у него деньги кончились. Но потом уже пришел Путин достаточно быстро, и они меня подобрали, можно сказать, потому что вот в этот период, когда как раз у меня вошел конфликт, да, по сути дела, почему возник конфликт? Потому что я тогда был среди тех интеллектуалов, экспертов, которые разрабатывали идеологию путинского правления. То есть, что нужно делать? Почему он пришел и начал быстро делать? Потому что уже программа в основном была сформирована такими людьми, там, условно говоря, как я. Не один я, конечно, их было таких много достаточно людей, которые говорили о том, что главная задача – это порядок, стабильность, значит, подавить вот эту вот черную дыру в Чечне, освободить ее, установить контроль, значит, проводить более энергичную экономическую политику, обеспечить большую независимость страны и так далее. Вот эту программу...
Сильные властные, да, структуры, вы говорили.
А?
Вы говорили про сильные властные структуры.
Ну да, сильные крепкая властные рука, структуры, да. Совершенно верно. И Путин начал, так сказать, реализовывать... Почему я его поддерживаю? Потому что Путин пришел и начал реализовывать ту программу преобразований, о которой мы спорили, о которой мы говорили, о которой мы продвигали, о которой мы предлагали. И когда он пришел, то через какое-то время они меня позвали, я уже начал сотрудничать вот с этой новой уже властью, которая делала ту программу, которую мы считали нужной. Как вначале мы просто сотрудничали с той властью, которая при Ельцине делали то же самое в начале. То есть это были реформы, рыночные реформы, демократические реформы. Это тоже нужно было стране. Это мы тоже им это помогали. Но когда они стали власть от демократии передавать олигархическим полукриминальным группировкам, здесь уже наши пути с ними.
И тут 2003 год, доклад России на пороге олигархического переворота.
Да, да.
А знаете, я такой неожиданный сейчас вопрос задам. Знаете, потому что мы сейчас ушли, вот Стас, мой коллега, сказал, что вот давайте вернемся то, что было там 20 лет назад. Я, на самом деле, опять же, смотрю на вашу биографию, и вы сейчас рассказали, что много вы где успели поработать, и, да, в философский факультет, на философском факультете вы учились, да, собственно говоря, в МГУ. А до этого я еще нашла, вы были в Московском авиационном институте.
Ну да.
Да, на факультете.
Там ваш полет начался.
Я вот хотел спросить, потому что настолько разное. Смотрите, здесь, значит, сейчас вы политолог. Значит, учились вы, закончили вы философский факультет. Значит,
3 года в МАИ.
Да. Как вот, а почему не полетели? Потому что, мне кажется, вы не мечтали в детстве?
Да нет, все просто. Да нет, все просто. Да. Значит, я... жил в нормальной советской семье, в нормальном советском городе.
И мечтали бы летчиком?
Ничего, ни о чем не мечтали, таким легким летчиком, да? Значит, нормально мы, значит, хотели, как все, поступить в институт. Мы поступили, какой институт? Все поступали-то. По востребованным были инженеры. Какие-то гуманитарии, что-то такое, это было вообще от нас сверхдалеко, какой-то партийной карьеры. У меня родители никогда не были членами партии. Почему? Да это считалось и не очень хорошо, да? Ну, как это? Ну, неприлично, так сказать. Член партии. Проходимец, значит,
вы грызь. Хотите сказать, что в МАИ было легко поступить? Это, прямо скажем, не последний университет.
На секундочку. Тоже было, так сказать, нелегко, может быть, но и не так сложно, может быть, как на гуманитарном факультете. И даже дело не в этом. Просто у нас у всех был, ну, как прочерчен партией и правительством такой курс. Все в инженеры, все в народное хозяйство там как-то там, ну, строить вот эту какую-то страну. А вот эта идеология, все такое, это... Ну, я еще в экспериментальном классе учился, я закончил школу раньше, так сказать, да. У нас был очень хороший класс, супер хороший класс, да, и я вообще был очень маленький, 16 лет я вообще, ну, просто вот как прочертировал партию правительства, так я и пошел. Но когда я начал там учиться, да, мои, так. То мне как-то вот я так стал все больше и больше читать, и тогда я увлекся Владимировичем Лениным и Че Геварой.
Так, интересное сочетание.
Че Геваре, кстати, потом сошелся как раз с Макфолом, да. И пришел там, увидел Че Гевару, портрет большой в общаге там тогда, проникся, он, ему тоже он нравился. Значит, увлекся государственной революцией, работой, значит, штудировал там и понял, что неправильно мы живем. И начал...
Это сколько вам лет было?
И начал вешать... Это, ну, где-то 17-18 вот так, да? Значит, и начал тогда... Мне перестало все это совершенно... Неинтересно стало технические вещи. Меня, наоборот, увлекли эти гуманитарные вещи. Более того, тогда я начал впервые вешивать листовки антисоветские, так сказать. Ночью их писал. Потом ходил там, развешивал плакатики. У меня даже технология образовалась такая.
Не страшно было?
Ну, конечно, страшно. Значит, послушайте, ну, с другой стороны, малой человек 17-18 лет, вот что-то такое...
Море по колено, да?
Рискованное дело, это там нормально. Нет, там не приглашали. Меня потом приглашали в армии. Значит, и там специальный члена обкома Мурманского ко мне... привозили туда, чтобы он провел 2 часа меня пытал там и так далее.
Пытал?
Ну, как, словами пытал.
Разговаривал с
представителем. Да, это был такой, знаете, ну, это до сих пор я не знаю как, но как-то мне удалось решить эту проблему, да. Нельзя же было врать, отказываться, что перед этим там. У него были конкретные данные о том, что я говорил и писал, да. Но в то же время и нужно было сохранить свою какую-то такую вот, ну, доказать, что я не безвредно, чтобы меня не послали в стройбат. И, потому что погран войска КГБ уже были, понимаете.
Ну, туда, кстати, кого угодно не возьмут. Там,
ну, да, да, им поздно пришла информация там кое-какая обо мне, да, поэтому я сначала пришел туда, а потом уже пришла информация, и поэтому спецотдел мной занялся. Угу. Кстати, до сих пор я вот не могу найти человека, к сожалению, не искал. Наверное, неправильно я сделал. Нужно было найти. Сначала ко мне, потом большого, ко мне члена этого самого обкома Мурманского, полковника прислали. А перед этим был разговор с политруком. Что-то там ему попросили. Ну, начальство сказало меня проверить. И он начал, а я был устал. Это первые где-то 2-3 месяца службы. Представляете себе, такой погран войска КГБ в Заполярье, первые 2-3 месяца службы. Вы, наверное, не представляете, наверное, да. Это ужасно.
Да?
Значит, да, это ужасно.
Так, расскажите.
Значит, ну да. Но с тех пор для меня, кстати, все остальное хорошо, чтобы вы поняли. Да. Мне ничего трудно сделать, что-либо плохое, потому что все остальное хорошо, чего бы не было. Ну, чтобы один нюанс, чтобы вы прям поняли, да? Минус 43, туалет на улице за 150 метров. Попробуйте представить.
Ну, люди, да, точно не походы.
По люди по одному боялись ходить туда.
Боялись не вернуться?
Ну да.
А это просто вот сарайчик такой, да, с дыркой?
Ну да, значит, так же. Ну, другие какие-то вам внутрироссийские нюансы можно, я не буду рассказывать.
Уж там, пожалуйста.
Обалдеете да. там, да. Значит, много чего было, да. И я не выдержал и сказал ему, что все, что я думал про советский режим тогдашнего времени, про Брежнева и так далее.
Так.
Прям так выложил. И знаете, что он мне сказал? Просто до сих пор я преклоняюсь перед человеком. У него уже семья, дети, он офицер, там, старший лейтенант или капитан. Я говорю, Сергей, слушай, говорит, вот смотри, вот забудь все, что ты мне сейчас сказал. Да? Все забудь. И давай так, вот если ты кому-то скажешь о том, что ты мне сказал, они, значит, мое руководство поймет, что я им сказал неправду, а у меня же задание тебя проверить, да? И меня, говорит, уволят из погранвойск, да, соответственно, ну, без, и там, ну, как-то, ну, антисоветский элемент, он пропустил какой-нибудь кис тогда, да? Значит, и вот у меня семья, говорит, там, ребенок, так, это все, все нам сильно попадет. Я, говорит, вот, я, говорит, ставлю вот их, да? Но я, говорит, понимаю, что ты такой человек, которому нужно обязательно, я, говорит, не могу тебя тоже предать, потому что все, что ты говоришь, говорит, в принципе, правда, да? А давай, говорит, вот мой тебе совет, говорит, сейчас ничего про это не говоришь. Я, говорит, добьюсь, чтобы тебя определили на такую заставу, где будет хорошая библиотека, чтобы ты там мог что-то такое читать, там, и так далее. Значит, ты заканчиваешь службу, поступаешь в университет, на какой-нибудь там факультет, который хочешь, заканчиваешь университет, потом поступаешь в аспирантуру, пишешь диссертацию, и вот тогда, говорит, тебе уже можно будет об этом говорить.
Угу. Ну, какое интересное
выполнил, да. Перевели вас на хорошую
заставу. Да,
и вы этот не урок молчания для себя.
Это обычная застава. Просто в одних, на одной заставе есть книжки, а других нет. А там еще, скажу честно, было не просто книжки. Да? Он не знал об этом. Но там, рядом, где службы проходили, там, ну, в одном месте, там, в состав, ну, в области я проверял с этой заставой именно солдата, там был огромный склад макулатуры. Я оттуда набрал огромный подбор журнала «Мировая экономика, международные отношения», да, и других отношений. И там же, кстати сказать, меня определили младшим свинарем работать.
О. Да? А в последующем вот этот урок молчания ради условной хорошей заставы и приходилось применять еще когда-нибудь?
Я сейчас не помню точно конкретные случаи, но в принципе, так сказать, да, вот такая логика о том, что если ты хочешь иногда что-то по-настоящему сказать, да, иногда нужно не выпрыгивать сразу об этом, а немножко подождать и сказать тогда, когда это нужно будет, в тех форматах, когда это по-настоящему прозвучит. Ну, в принципе, это такой...
Вот так, с сожалением...
Еще один такой, знаете, момент все-таки очень, вот, очень важный, который я вот тогда, он меня, этот капитан, так сказать, Ильич Сарлеев учил, да, то, что когда ты что-то говоришь, помни, что от твоих слов может зависеть судьба других людей. Вот если бы я тогда сказал этого очень хорошего человека, уволили бы с его работы, ну, хорошей офицерской работы.
Может, наоборот, он бдительность проявил, выявил агента, выявил человека с антисоветскими взглядами, наоборот, пошел бы на повышение. Такой поворот.
Не, вы не поняли. Он же сказал, что я, говорит, не скажу им, что ты мне сказал вот эти вещи. Ну, я сказал, что они там все воруют, значит, что старое там политбюро, все это, что решение... Ну, все это обычная критика, да, советского режима. А что демократии нет, и Ленина вспомнил там и так далее. И он же сказал мне, я, говорит, свою жизнь, говорит, в какой-то мере, судьбу, в твои руки отдаю. Если ты, говорит, где-то проговоришься, то меня уволят. И вот это вот понимание чувства ответственности, да, что от моих слов зависит судьба вот такого весьма хорошего человека, это вот тоже очень важный вывод, урок, который нужно делать. Кстати сказать, когда вот мы говорим вот о вашей передаче там, и так далее, вот я бы, может, посоветовал немножко скорректировать именно это, какие вот мы уроки извлекаем, да, из этих решений, которые потом во многом определяют нашу жизнь.
Записываем.
Вот это вот очень важное такое, потому что вот у нас есть некоторые моменты, которые, да, действительно во многом как бы начинают определять нашу жизнь, не только потому, что мы решения принимаем, а потому что мы извлекаем как бы уроки, и мы понимаем, что правильно, а что неправильно. И так формируют свою собственную судьбу вот этими решениями.
А у вас были еще какие-то вот такие тоже судьбоносные уроки после этого, после разговора с этим политруком?
Ну вот, такой хороший вопрос задали, но я просто, мне так трудно, знаете, просто вспомнить много чего, всяких таких уроков.
Иначе, если его поставить, универсальный метр, да, абсолютный метр вот правильности и неправильности решения, он где находится? Он внутри человека или за ним, вне его?
А, и там, и там. Значит, вот есть общее такое правило, как мне кажется, нужно стремиться к гармонии с окружающим миром. Да? А это значит, в том числе, у вас должна быть гармония своих взглядов и ваших действий. Я очень много видел, очень много властных и очень богатых людей. Поверьте мне, большинство из них несчастливы. Потому что их, у них нет возможности вот действовать в соответствии со своими как бы принципами, деятельностью и так далее. Ну, как вот идеалами свои и так далее. Это вот с одной стороны. С другой стороны, если вы активны, то вы взаимодействуете с большим количеством людей. То есть вы должны думать о том, как ваши поступки, в том числе слова, повлияют на ваше взаимодействие с этими другими людьми и в том числе на их судьбу. Может быть, что-то такое, как бы вы их судьбу определите. Вот об этом тоже надо думать. Поэтому важно как бы и то, и другое. И идеальных решений практически нет. Хотя, вот, может быть, есть очень важное такое, да? Себя спрашивать нужно. Делаешь ты подлость или нет? А когда человек делает подлость, каждый сам знает это про себя. Не надо про других. Вы про себя вспомните. Вот чем меньше подлости, да, тем легче на душе.
Сергей Александрович сейчас категорический императив Канта воспроизводит. Поступай так, чтобы максима твоей воли стала истиной всеобщего закона.
Может быть и так. Да.
Совершенно. А вот вы с таким сожалением сказали о расставании с Госдумой. Признаетесь, что там было? Почему не пошли в шестой созыв тот самый?
Да, я попал в разборку.
Вы так махнули рукой, это я просто нашим слушателям.
То есть горе. Вы знаете, я скажу что, у меня нет никаких сомнений, что я входил в 15-20% наиболее продуктивных депутатов Госдумы. Здесь у меня особых сомнений нет, и у никого нет, все прекрасно понимают.
Конституцию тогда поменяли, помните.
Значит, да, там просто есть разные группы, которые публично работают, которые над законами работают, так сказать, там, которые взаимодействуют с правительством. Там есть разными работой занимаются разные люди, да, ну, так сказать, все-таки вот я вот входил в наиболее активную, да, значит, группу. И, в принципе, наверное, должен был, но я попал, честно говоря, это не чья-то...
Полминутки.
Я попал в разборку между Володиным, Сурковым и Сечиным. Причем все три из них
ко
мне...
Ну, вот из этой троицы кто вам ближе? Ну вот признайтесь, как на духу. По-человечески.
Владимир Владимирович Путин.
Не один из них.
Ну это правда.
Политолог Сергей Марков был.
А что? Они не смогли меня защитить. Я из-за их разборки, так сказать, причем они все трое ко мне более-менее относились, я из-за них троих. Они все трое мне должны.
То есть вот доверенное лицо президента, будущего президента Путина, это ярлык на будущее для вас. Ну, вы же стали доверенным лицом тогда, после того, как не переизбрались.
Ну, да.
И в этом смысле он стоит на страже ваших интересов.
Все, Стас, заканчиваем эфир, мы же все вылетели. Это был политолог Сергей Марков. Спасибо, до свидания.
Разбор полета.